Всем привет, это футбольный клуб. После долгой паузы мы продолжаем говорить о футболе, хотя эта пауза для нас с вами была наполнена горечью и скорбью, нашими спутниками на ближайшее будущее. На этих выходных, после международной паузы на матче сборных, вернулся клубный футбол. Вернулся он как в России, так и в Европе. В этом выпуске мы поговорим именно о нем. Поехали! В РПЛ прошел тур, по итогам которого все, в общем-то, остались при своих. Если бы не продолжилась игра в поддавки, что-то бы могло поменяться. Но итог мы видим. «Зенит» первый, второй – «Краснодар» и третий – «Динамо». Тур открывался в пятницу матчем «Динамо» и «Ростова», по сути, матчем двух лучших команд весны. И «Динамовцы», и «Ростовчане» одержали две победы в двух предыдущих матчах. И казалось, что вот, «Динамо» может действительно претендовать на первое место. У «Динамо», в принципе, получается располагающая к прогрессу весна. Четыре домашних матча подряд. Такого календаря нет вообще ни у кого в РПЛ. И приезжает сюда Ростов, Карпина, команда, которая еще не одержала ни одной выездной победы, собственно, перед началом этого матча. И все вроде бы начиналось неплохо. «Динамо» контролировало мяч, а потом случилась роковая ошибка Лещука, после которой «Динамо» зашатало. И в целом Ростов мог забивать еще за первый тайм порядка 5-6 мячей. Но этого не случилось. В итоге уверенная победа Ростова, без особенных шансов для «Динамо», и многие задаются вопросом, действительно ли «Динамо» теперь претендент на чемпионство. Это вопрос, на который мы еще узнаем ответ, но уже сейчас можно сказать, что «Динамо» — это, скорее всего, команда настроения. Причем это настроение латиноамериканское, потому что костяк «Динамо» сейчас составляют футболисты именно из этого региона. И Марсел Личко, вроде бы, еще по оренбургским временам, умеет и любит с ними работать, но доносятся различные голоса, что Личко слишком мягкий для них. Кто-то искал причину в том, что эти латиноамериканцы уезжали в свои сборные и приехали в неподходящей форме, но, по сути, далеко из всех этих латиноамериканцев уезжал только Чавес играть за сборную Мексики в Лиге наций Конкакаф. Все остальные были, ну, в пределах доступного. Два центральных защитника из сборной Парагвая, собственно, были вообще в России, все остальные, кто уезжал, уезжали максимум в Европу, как, например, Караскаль. Поэтому пенять именно на какие-то логистические вопросы довольно странно, особенно учитывая, что в соперниках был Ростов, который с логистическими вопросами на протяжении всего сезона сталкивается. И более того, в составе Ростова, например, есть люди, которые сейчас соблюдают пост, ну, священный месяц Рамадан. И это в том числе Махиби, который во второй игре подряд оформляет дубль, выглядит практически лучше всех и, возможно, даже претендует на звание открытия этого сезона. Ходит слух, что Валерий Карпин присмотрел Махиби примерно год назад во время товарищеской игры против сборной Ирана, где Махиби, кстати, отдал голевую передачу, а наша сборная сыграла в ничью. Все задаются вопросом, зачем Карпину сборная или зачем сборная Карпину? Ну вот вам, по-моему, довольно яркий ответ. А еще, ну вообще-то, Карпин готовил свою сборную к матчу против сборной Парагвая, где два центральных защитника – это центральные защитники московского «Динамо». В итоге Ростов весной идет вообще без потерь. Три матча, три победы, и команда из Ростова-на-Дону выглядит, ну, знаете, как вот тот самый одноклассник, который за очень длинные летние каникулы, или зимние в нашем случае, прибавил в 10 сантиметров в росте, вдруг стал широк в плечах и в итоге обогнал вот буквально за несколько месяцев своих, казалось бы, более сильных одноклассников. Единственное опасение касательно Ростова – это короткая скамейка, потому что даже этой весной, учитывая матч Кубка против ЦСКА, Ростов начинал одним и тем же стартовым составом. И все почему? Потому что за спинами Глебова, за спиной Осипенко и других опытных футболистов сидят достаточно молодые игроки. И насколько в дистанцию получится показывать вот такой очень неплохой результат – это большой вопрос. Но на данный момент Ростов-Карпина – это самая яркая и, возможно, самая симпатичная команда весенней части чемпионата. Осечкой «Динамо» в итоге не воспользовались ни «Зенит», ни «Краснодар». И давайте начнем скорее с краснодарской команды, которая закрывала этот тур матчем против «Локомотива». И, конечно, все наши мысли были о том, какой же это будет «Краснодар». Ушел Владимир Ивич, вернулся Мурат Мусаев, и все разговоры о том, что Ивич не соответствовал стилю, который хочет видеть у своей команды Галицкий, они, как кажется, все-таки еще повисли в воздухе, потому что Мусаев, от которого ждали в том числе изменения схемы, оставил схему с тремя центральными защитниками. Да, здесь нужно учитывать потерю Аласы, но в любом случае каких-то новых черт мусаевских, краснодарских, тех самых черт, которых требует Галицкий от своей команды, мы пока пока не увидели. Болельщики же Краснодара очень тепло попрощались с Владимиром Ивичем, посвятили ему целый баннер на выездной игре, и уже через два тура в Краснодаре будет игра против «Зенита». И по итогам этого матча Краснодар может остаться и без стиля, и без результата. И мы опять приходим к тому, что РПЛ – это чемпионат, который нельзя выиграть, его может только проиграть «Зенит». Сами подумайте, сейчас команда, которая весной в трех турах еще ни разу не победила, идет в одном очке от «Зенита», который, как кажется, находится в худшей форме при «Симаке». И вот, казалось бы, момент включиться «Динамо», но тут разгромное поражение дома от Ростова. И получается, перефразируя известную фразу, что верхи не хотят, а низы еще не могут. «Спартак» же не интересует все эти мирские заботы вроде разговоров о чемпионстве, потому что в московском «Спартаке» божественное провидение. Гильермо Абаскаль сказал, что состав на игру ему подсказывает сам Бог. Конечно, это не первый случай в футболе, когда главные тренеры обращаются к чему-то вечному. Ну, все помнят Раймона Доминека, который выбирал состав сборной Франции по звездам. Но не из заявки этой самой сборной Франции, а из тех звезд, что на небе. Он верил в гороскопы, и, может быть, поэтому у него в конце своей тренерской карьеры в сборной ничего не получилось. Но для «Спартака» связь, о которой говорил Гильермо Абаскаль, это нечто большее, чем просто футбол. «Боже, Спартак, храни! Валера, верим!» Весь «Спартак» буквально окутан этими религиозными смыслами и культами, и болельщики «Спартака» сами пропитаны самой настоящей верой. Они пережили очень сложные, смутные времена язычника Рауля Рианчо, который чуть ли не обращался к богу солнца, обещал, что солнце завтра зайдет. Они пережили время Заремы, которая выбирала тренеров по гороскопам и другим эзотерическим нормам. И вот, наконец, настало то время, когда «Спартак» вернулся к своей божественной сути. И теперь в России, получается, есть три вида клубов. Первый – государственные или бюджетные, второй – частные и третий – божественный. Мы записываем этот выпуск во вторник, а уже в среду вечером «Спартак» сыграет против «Зенита» в Кубке России. И мы теперь знаем, как выбирается стартовый состав москвичей. И хотя Александр Медведев, глава правления Санкт-Петербургского клуба, в этой божественной связи сомневается, но ему будет трудно отрицать, что эта связь есть и у его клуба, потому что стартовый состав «Зенита», по его собственному признанию, выбирает главный тренер, которого зовут Сергей Богданович. Хотя по некоторым высказываниям Александра Медведева кажется, что и его прислали откуда-то сверху. По футболу «Спартака» сказать, по сути, нечего. Один момент Соболева с ударом с центра поля за шиворот по Музыну и неназначенный пенальти – вот такой печальный итог домашней игры против утопающего «Урала». Ноль забитых голов в трех матчах подряд, худшая серия с 2014 года. «Промис» продолжает решать свои проблемы в Дубае, и кажется, что ему в этом помочь мог бы только тот, кто сейчас выбирает стартовый состав «Спартака». Но и он, кажется, от него отвернулся. Московские армейцы, в отличие от спартаковцев, забивают, и забивают достаточно. В выездной игре с Сочи даже вели со счетом 2-0, но победу в очередной раз в этом сезоне не смогли удержать. И более того, во втором тайме сочинцы были гораздо ближе к волевой победе. Что происходит с ЦСКА во вторых таймах, непонятно, и кажется, ответа на этот вопрос нет даже у Владимира Федотова. Многие его решения уже вызывают вопросы, почему нет в стартовом составе Чалова, почему не играет Абос Файзулаев, и главное, что происходит все-таки с командой. Уже сложно сказать, сколько именно матчей ЦСКА ведет и не доводит до победного счета, и виноваты, кажется, вокруг все, кроме Владимира Федотова. Нет денег, кадровый голод, футболисты травмированы, но вот сейчас травм в ЦСКА практически нет, а к Владимиру Федотову почему-то вопросов никто не предъявляет. Если ответить на вопрос о непопадании Чалова в стартовый состав смог Давила, который действительно провел хорошую игру, а отсутствие Абоса Файзулаева можно обосновать его большой нагрузкой и довольно юным возрастом, вспомните хотя бы пример Педри из Испании, из Барселоны, который играл очень много и в итоге теперь чаще лечится, чем играет, то вопрос о том, что происходит с командой, когда она ведет в счете, это самый что ни на есть игровой вопрос, за который должен отвечать главный тренер. У Чалова летом заканчивается контракт, он особо и не скрывает, что хочет в Европу, где уже играют его несколько друзей, и последний тур у них получился выдающимся. Головин снова отметился результативным действием, Захарян отдал вторую голевую передачу за Реал Сосьедад в матче с Соловесом, ну а Алексей Миранчук и вовсе кажется был лучшим. Гол плюс пас в игре против чемпионского Наполи, в составе которого, кстати, не было Хвичи. Но у него есть повод для гордости. Вместе со своей сборной он вышел в финальную часть Евро. Гелоцавца Картвелло. Поздравляем. На этом с РПЛ заканчиваем и переходим к европейским событиям, в частности, к Англии, о которой вам подробнее расскажет Денис Алхазов.
Манчестер Сити и Арсенал сыграли один из определяющих матчей в бурной чемпионской гонке АПЛ. Ничья 0-0, и действительно зрелище нам команды не додали. Коллеги не скрывают зевков, это заметно, я с ними полностью согласен, и хотелось от этого матча большего. У каждого, наверное, есть свой любимый режиссер. Ему можно простить огрехи, вы обычно не пропускаете ни одного фильма, но бывает, режиссер снимет что-то совершенно вымученное, что простить никак нельзя. Так получилось и в этот раз. И, кажется, возмущена также английская общественность. Понятно почему. Они сейчас находятся в поисках нового бренда для английской премьер-лиги. Клопп уходит, его противостояние с Гвардиолой затухнет, и непонятно, когда разгорится. Поэтому подавать этот матч как битву ученика против учителя очень удобно. Но в этот раз что-то пошло не так. Зрелища отчаянно не хватало. Давайте попробуем задним умом разобраться, почему так произошло. Арсенал приехал на Этихад в качестве лидера турнирной таблицы, и было понятно, что это лидерство нужно оборонять всеми средствами. А главное средство Арсенала – это защита. Защита лучше, чем год назад, когда Арсенал получил по носу от Манчестер Сити, когда Арсенал, по сути, поставили на место. Кивер, Салиба, Магальяес и Уайт оборонялись очень достойно. Они не дали подступиться к своей штрафной. Им помогали Жоржиньо и Райс, компактно располагавшиеся в опорной зоне. И с другой стороны, есть защита Манчестер Сити, которая вообще про другое. Да, Гвардиола потерял Стоунса, потерял Уолкера, и можно задаваться вопросом, как бы он сыграл с ними, сыграл бы он смелее, но у него вышли сразу 4 центральных защитника. 4. И все эти 4 центральных защитника располагались за широкой и столь надежной в этом сезоне спиной Родри. Вот так и получилось, что с мячом Родри, а за ним сразу 4 игроков. Куда атаковать – непонятно. Впереди стена Арсенала, и через нее Сити так и не пробился. И за всеми этими тактическими нюансами нам не хватило простого футбольного удовольствия, которого мы ждем от таких матчей. Ждем абсолютно всегда. Сака, Жезус, потом и Мартинелли, Эдегор – те футболисты, которые как раз могут порадовать зрителя, они не могли разбежаться. В этом был шанс Арсенала – контратаки. Но вот в контратаках как раз у сверхтехничных игроков, одних из лучших в этом сезоне, дрожали ноги. Получается, что у половины Арсенала ноги дрожали, у атакующей половины, а у половины оборонительной – нет. И в этом, мне кажется, главный прогресс Арсенала за год. Даже если Арсенал не доедет до чемпионства в этом сезоне, то понятно, какими поступательными шагами двигается Артета. Гвардиола же прекрасно знает, что чемпионство берется не в таких матчах. Оно берется против хиленьких автобусов, Шеффилдов, Лутонов, Вестхэмов и т.д. и т.п. Вот их можно взламывать хитроумными перестроениями. Арсенал выдержал, у Арсенала голова не закружилась. И мы понимаем, что в этом главная сила Гвардиолы, что на дистанции он чемпионство в рядовых матчах забрать может. Арсенал, по сути, упустил свой шанс соперника перегнать. Гвардиола не выпустил в основе игроков кайфа, игроков настроения, что немаловажно. Джека Грилиша и Джереми Доку. А когда выпустил, они во всеобщей скуке растворились. За 70% владения мячом, минимум опасных моментов, Гвардиола хитрый, Гвардиола подождет. И как тут не сказать о Ливерпуле? В отличие от нас с вами, Ливерпуль с нескрываемым удовольствием досматривал эту ничью и за ничью болел. Ведь аккурат перед главным матчем тура Ливерпуль наконец-то за 4 матча обыграл Брайтон. Брайтон нелегко поддавался Ливерпулю в прошлые годы и прошлые сезоны. И вот сейчас Ливерпуль пропускает на первой минуте, и Ливерпуль снова отыгрывается. Это он делает чаще всех в нынешнем сезоне английской премьер-лиги. И вот у нас есть две горячо любимые премьер-лиги. Российская и английская. Одна проигрывается в муках, а другая в муках выигрывается. Почему в муках? У Ливерпуля нет половины состава. У Ливерпуля нет Трента и нет Энди Робертсона. И Ливерпуль все равно первый. И теперь суперкомпьютер Опты дает наибольшие шансы на победу в АПЛ именно Ливерпулю. Увидеть бы этот суперкомпьютер. Мне кажется, он должен быть размером с многоэтажный дом. Потому что почитать за 8 туров до конца все расклады в этой сложной перипетии трех команд крайне тяжело. Итак, получается, у нас есть 3 кандидата в чемпионской гонке. И все кандидаты, кстати, допущены. Сити – это, конечно, стабильность. Арсенал – что-то свежее, новое и пока что неопределенное. А Ливерпуль – это лебединая песня. Дембельский аккорд – последний блеск сияющих зубов Клоппа. Выбирайте сердцем. Ей-богу, как-то неловко после всего этого говорить о Манчестер Юнайтед. Но все-таки придется. Возьму грех на душу. Манчестер Юнайтед наблюдает за чемпионской разборкой издалека. 2 недели назад Ман Юнайтед вынес Ливерпуль в Кубке Англии. В голливудском стиле. В стиле голливудского, может быть, немного глуповатого, но все-таки очень зрелищного боевика. Фанаты окрылены. Они с нетерпением ждут возвращения клубного футбола. И Манчестер Юнайтед возвращается в очень серые будни. Матч с Брэнфордом ничейный. Счет вас может очень здорово обмануть. Хотя посмотрите, на каких минутах забивали команды. Там установлено очень много антирекордов для Манчестер Юнайтед и при этом рекордов для Брентфорда. Брентфорд там нескончаемо касался мяча в штрафной Манчестер Юнайтед, наносил бесчисленное количество ударов, больше 30. И вот команда Тенхага снова плывет. И оказывается, что это окрыление длится совсем недолго. Манчестер Юнайтед какая-то субстанция, которая надувается, потом резко сдувается. И мне кажется, слова, произнесенные 25 лет назад, стали актуальны именно сейчас.
МЮ остается командой настроения, играющей в привлекательный, но не приносящий результаты футбол. У этой команды нет характера, а ее боевитость – это вовсе не следствие того, что она знает цель и борется за эту цель. В общем, Манчестер – типичный мыльный пузырь, хотя и популярный в России.
В общем, не просто Тенхагу. Он мечется и обречен на это до конца сезона, как и фанаты Манчестер Юнайтед. То ин, то аут, то ин, то аут. Обычно это очень приятный процесс, но не в случае футбольного боления. На этом, наверное, пора с Англией заканчивать, хотя Англия никогда не заканчивается. Это праздник, который всегда с тобой. У них Мидвик, матчи на неделе, а потом еще и выходные. Манчестер Юнайтед сыграет с Челси в своеобразном дерби неудачников, а потом еще и с Ливерпулем. Но одна новость мне совершенно не дает покоя. В Англии запретили болбоев после одного из инцидентов где-то в низших лигах, когда болбой в очередной раз не выдавал мяч игроку соперника и произошел конфликт, стычка. Слава богу, в этот раз никто никого не бил, не пинал ногами. И вот мы остались без этих резвых мальчишек, которые порой очень быстро и своевременно подают мяч футболистам. Сразу вспоминается угловой Трента. Матч Тоттенхэм-Олимпиакос, когда Жозе Мауриньо пригласил вот этого вот розовощекого мальчугана на командный ужин. Это, наверное, главный день в его жизни после первого дня рождения. Много всяких историй. Конечно же, Эден Азара, тот самый болбой, который сколотил состояние, продавая премиальную водку. Не знаю, помог ли ему этот инцидент расширить свою популярность и расширить рынки сбыта или нет. Но эти моменты всегда запоминаются, потому что они буквально за пределами футбольного поля. Теперь болбоя в Англии заменят бездушные конусы, на которые установлен мяч, и игроки должны своевременно его оттуда взять и вбросить аут. Так было во времена ковида, но понятно по каким соображениям, гигиеническим. А теперь, видите ли, по психологическим. И мне от этого очень грустно, потому что болбой – это не профессия. Это мечта маленьких мальчиков приблизиться к полю. А когда они могут повлиять на игру, это запоминается надолго. И особенно я буду скучать по тем фотографиям, которые всплывают в сети спустя много лет. Маленький Решфорд, маленький Фил Фоден, маленький Иско, маленький Пабло Форнальдс. Все они когда-то мелькали за спинами прославленных игроков, а потом сами становились такими же. Очень бы не хотелось, чтобы это многолетняя традиция закончилась именно так. Кстати, ставьте лайк, те, кто знает, кто такой Пабло Форнальдс. Посмотрим, сколько нас на просторах интернета. И напоследок Бундеслига. Этот сезон, конечно, примечателен, потому что Бавария отдает чемпионство. И кому отдает? Хаби Алонсо и его Байеру, выгрызающему матчи на последних минутах с завидной регулярностью. И до сих пор непонятно, как этот навык можно протащить через весь сезон, но у Байера получается. Во-первых, Байер забил Байеру, это уже примечательно. Правда, потом Байер забил Байеру дважды. Ну, не Байеру, а команде Байера Байер забил дважды. А еще говорят, что Байер может оказаться в Байере на следующий сезон. Здесь легко запутаться, но самое главное, чем больше Байера в нашей жизни, тем лучше. И вот Хаби Алонсо совершенно уверенно мчится к чемпионству. И в этом ему помогает дортмундская Боруссия, которая в матче Der Klassiker в противостоянии с Баварией ее наконец-то на Альянс-арене обыграла. Боруссия Дортмунд в последние годы – это совершенно уникальный организм. То она неудачник, который упускает, драматически упускает чемпионство в самом последнем туре, буквально на флажке. А теперь, видите ли, у нее благородная миссия, миссия волшебного помощника. И вот новая сила в немецком футболе – Байер. И Дортмунд, как уставший бороться герой боевиков, просто снимает с себя все атрибуты и торжественно передает их Байеру Хаби Алонсо. Вот за эту помощь Дортмунд хочется очень и очень сильно благодарить. И совершенно несчастные Эрик Дайер и Харри Кейн, пришедшие из Тоттенхэма, за долгожданным чемпионством. Они его не увидят в этом сезоне в Баварии. И где-то на знаменитой картине Босха, наверное, проявляются их фигурки. В том самом городе Брюгге, где эта картина выставлена. Таким получился футбольный уикенд. Мы постарались сохранить формат футбольного клуба, пускай действующие лица изменились. И вы понимаете, почему. Чтобы дальше работать, дальше продолжать в том же стиле, нам потребуется ваша помощь, нам потребуется ваша оценка и ваше мнение. Пишите в комментариях, чего вам не хватило, чего вам наоборот хватило чересчур, и куда нам, по вашему мнению, стоит двигаться дальше. Эту помощь мы, несомненно, ценим. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол.